Откройте, пожалуйста, ваши Библии, Евангелие Иоанна, 14 глава. Мы возвращаемся к этой очень важной теме, очень важной части Нового Завета. Это беседа Иисуса Христа в горнице. Вы помните, что мы последнее время перед рождественскими праздниками провели несколько воскресений, фокусируясь на 14 главе Евангелия Иоанна. Я хочу попросить вас, откройте ваши Библии. У нас здесь есть много текстов, о которых мы говорим, и многие из них здесь показаны, будут показаны на экране. Но я хотел бы посмотреть на эту главу. Откройте в ваших Библиях, и давайте посмотрим на то, о чем здесь идет речь, или что Иисус раскрывает здесь перед нами. Если вы помните, с 13 по 17 главы приводится описание последней беседы Иисуса Христа с Его учениками. Эта беседа подробно изложена здесь, и Дух Святой принял решение привести ее очень и очень детально. 13 глава описывает нам несколько вступительных элементов для этой беседы. Вы помните, Иисус омывает ноги Своим ученикам, показывая свое смирение перед ними. В этот же день или в это же время Он устанавливает Новый Завет. Евангелист Иоанн не указывает это здесь, другие евангелисты говорят об этом, когда Он преломляет хлеб, когда Он берет, дает им чашу с вином и говорит: «Это Новый Завет в моей крови». Здесь же вскрывается предатель. И мы подробно читаем все то, что связано с этой динамикой отношений, которые видны здесь. И вот в 14 главе Иисус начинает говорить. И Он начинает говорить с одного очень важного вопроса. Он начинает говорить с этого важного стиха. Посмотрите первый стих, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иисус очень хорошо знает, что Его учеников ожидают трудные времена. И Он знает, что не только те 12 которые, или 11, которые были тогда в этой комнате, они столкнутся с трудностями. Он знает, что все верующие в Иисуса Христа, верующие в Него люди, которые будут жить на протяжении всех веков, они будут соприкасаться с бурей, они будут находиться посреди шторма. Мы живем в мире, который поражен грехом, мы живем в мире, которым свирепствует зло, мы живем в мире, который пропитан тлением, то есть действием смерти. И поэтому Иисус понимает, оставляя Своих учеников, Он их оставляет в очень сложных обстоятельствах. По этой причине Он начинает свое слово, свое последнее обращение к ним с этого очень важного утверждения. Он говорит: «Да не смущается сердце ваше». Он хочет дать им ободрение. И потом на протяжении всей этой главы Он представляет аргументы, почему сердце их может не смущаться, почему они могут доверять Богу, почему они могут доверять Ему, Сыну Божьему. Среди этих аргументов несколько, о которых мы говорили, и вы можете посмотреть в вашей Библии, этих стихов не будет здесь на экране. Первый аргумент, посмотрите, второй стих, он говорит: «В доме Отца Моего обителей много». То есть первое, он говорит: пусть ваше сердце не смущается, потому что наша цель – небеса. Наша цель не здесь на земле. Здесь на земле буря будет бушевать постоянно, но вот там Я приготовил вам место. Это место, куда Он Сам идет, это место славы, это место Божьего присутствия, это место Божьей благодати. Дальше в 6 стихе Иисус говорит о том, что Он приготовил путь, по которому они могут идти. То есть Он говорит не только о том, что эти люди, ученики Его, они знают точно, куда они идут, но они знают, как идти. Он Сам является этим путем. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Дальше Он говорит о том, что Он приготовил для них сверхважную задачу. Он говорит: «Дела, которые Я творю, верующий в Меня больше них сотворит». Помните, мы подробно раскрывали, что это такое? Иисус заложил основание церкви, и Он оставляет апостолов и верующих по слову апостола. Он говорит: «А вы ее построите». Верующие люди на протяжении 2000 лет, они становятся инструментом Божьим, посредством которого созидается церковь. То есть, смотрите, Иисус говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, веруйте в Меня. И дальше Он говорит, почему сердце может не смущаться? Потому что в доме Отца обителей много. Потому что вы знаете путь, Я есть путь, Я вас приведу туда. Потом после этого говорит, у вас сейчас есть огромная задача. Вы строите церковь, вы сделаете больше, чем то, что я сделал за время своей жизни. Я заложил основание церкви, но церковь, люди, которые будут обращаться, они станут инструментами, которые построят церковь, доведут ее до той точки, в которой Дух Святой через них приведет к завершению это строительство. После этого Иисус говорит о еще одном очень важном благословении или основании. Он говорит, я пошлю вам Святого Духа. Это чрезвычайно важное явление. Дело в том, что сам Бог в виде третьего лица Божественной Троицы, Духа Святого, Он спускается на землю для того, чтобы не просто быть с нами, а Иисус подчеркивает, «Я с вами был, а теперь Он в вас будет». Для того, чтобы поселиться в сердце каждого верующего человека. Друзья мои дорогие, даже если вы не ощущаете действия Духа Святого, даже если вы слабый христианин, даже если вы где-то споткнулись, где-то у вас что-то не получается, знай, пожалуйста, дорогой друг, если ты христианин или христианка, Дух Святой живет в тебе. Сам Бог пришел для того, чтобы поселиться и для того, чтобы производить внутреннюю трансформацию. Вы помните, мы говорили подробно, слово «утешитель» означает адвокат, означает личный помощник. То есть Бог посылает самого себя, третью личность Божества, чтобы стать личным помощником для каждого спасенного, для каждой спасенной души. Это, конечно же, основание для вот этих слов. «Да не смущается сердце ваше». Посмотрите еще раз на первый стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Вот почему мы можем не смущаться. Но в самом конце Иисус говорит о еще одном чрезвычайно важном благословении, которое является частью жизни каждого верующего человека. Он говорит о своем мире, который Он оставляет нам. Давайте прочитаем с 27 стиха и до конца этой главы. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо князь мира сего... Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Сердечный мир или состояние глубокой умиротворенности в душе является целью каждого человека, живущего на земле. Большинство людей не осознают это, они стремятся к каким-то острым ощущениям, стремятся к ярким переживаниям, может быть, к чему-то, что они называют счастьем, они ищут чего-то, чего жаждет душа, но они никогда не смогут найти удовлетворение, пока они не придут к вот этой точке, для которой Бог создал человеческую душу, пока они не придут к этому глубокому миру. Вот почему именно этот мир, это состояние сердца, оно стало последним обещанием Иисуса Христа. Перед тем, как уйти на небеса, Он обещает нам, Он обещает ученикам, Он обещает всякому верующему, Он обещает свой глубокий мир. Изучая эти слова Иисуса Христа, мы сфокусируем наше внимание на нескольких ключевых вопросах. Во-первых, мы посмотрим на то, что такое мир Христа или природа Христова мира. Что имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит о том, что «мир Мой даю вам». Потом мы посмотрим на то, как этот мир передается, как мы можем мир, который есть у Иисуса Христа, сделать нашим миром, что для этого нужно. И в конце посмотрим на несколько последних стихов этой главы, в которых Иисус раскрывает основание для этого действия. Основание для того, чтобы мир Иисуса Христа стал нашим миром. Итак, природа Христова мира. Говоря о глубоком сердечном мире, Иисус говорит о чем-то намного большем, чем только об эмоциях. Эмоции, безусловно, конечно, очень важная часть нашей жизни, вот, но мир, о котором говорит Христос, он пропитывает всю нашу личность. Он это явление, которое касается или охватывает всего человека. Сверхважное явление. Давайте посмотрим на 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Это очень важное слово «мир мой». Когда мы слышим о мире, мы связываем это понятие с самыми разными характеристиками. Мир часто связан с отсутствием вражды. То есть тогда, когда нет явно выраженного враждебного противостояния друг другу, это называют миром. Иногда миром называют состояние какого-то спокойствия, в котором человек находится. Но когда Иисус говорит о мире, он ясно подчеркивает, что не просто какой-то мир. Он говорит, мир, который у меня есть. Мир, который я принес с небес. Мир, который наполняет мое сердце. Вот этот мир Сына Божьего, мир, которым наполнено сердце Сына Божьего. Он говорит, я теперь даю вам, даю своим ученикам. Слово «мир» известно в Ветхом Завете как «шалом». Слышали, наверное, это слово неоднократно. Это слово достаточно широкое, богатое. Я хочу привести вам объяснение значения этого слова, которое мы читаем у Джона МакАртура. Он пишет следующее. «Шалом также говорит о личном мире. Не просто в негативном смысле, как отсутствие тревоги или конфликта, но позитивно, в смысле полноты, целостности, довольства, благосостояния, здравия, благополучия, гармонии и удовлетворенности. Мир – это одно из благословений, исходящих из правильных взаимоотношений с Богом. То есть, когда Иисус говорит «Мир мой даю вам», Он говорит о вот этом полноценном состоянии удовлетворенности. Он говорит, посмотрите, о довольстве, о благосостоянии, о благополучии, о гармонии, о удовлетворенности, которая наполняет сердце. Друзья мои, это самое важное состояние сердца, которое только может быть. Мы вообще не привыкли так жить, не привыкли так измерять. Мы чаще всего ищем или надеемся, или думаем, что наше счастье или наше удовлетворение, оно где-то вне нас. Мы связываем его с людьми и отношениями. Мы ожидаем, что вот если у нас будут такие отношения, если люди, определенные люди, будут к нам хорошо относиться, тогда я буду счастлив. Или же мы это связываем с достатком материальным, когда есть деньги, тогда я буду удовлетворен. Или же мы связываем с отсутствием каких-то проблем, если погода хорошая, если здоровье нормальное. Если экономика движется, если в школе получается, если карьера движется и так далее. Вот таких точек, которые вне нас тысячи. Тысячи самых маленьких, от самых маленьких до самых больших, с которыми мы привыкли связывать состояние нашего удовлетворения. Но в действительности Иисус говорит о том, что у Него есть Его мир, который не зависит от всего окружающего и который прежде всего выражается в состоянии сердца. Это вообще сверхважный вопрос. Посмотрите, Иисус живет на земле, и вот здесь на земле Он попадает в шторм. Он попадает в бушующий океан человеческих страстей. Помните, Иисус говорит не раз о том, что Сыну Человеческому негде голову преклонить? Помните многочисленные ситуации, когда на него нападают люди? Помните несправедливость, с которой он сталкивается? И во всем этом, помните, апостол Петр говорит, когда он, будучи злословием, он что? Он не злословит взаимно. Он мир в сердце имеет, независимо от того, что вокруг него огромные вот эти действия людей враждебные, несправедливые, клеветнические действия, Он сохраняет в сердце мир. Почему? Потому что этот мир с неба Он принес. Это особый мир. Вот почему Он подчеркивает, мир, то есть окружающие люди, система человеческая, не может дать такого состояния сердца. Он говорит, только от меня вы можете это получить. Когда мы говорим о вот этом состоянии такого наивысшего блага, и, наверное, самое яркое описание этого вспоминается из книги «Числа». В книге «Числа» в 6 главе есть подробное описание того, что известно как Ааронова благословение, то есть Бог инструктирует Аарона через Моисея, как он должен благословлять народ Божий. Послушайте, что он говорит. Книга «Числа», 6 глава, 22 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Здесь слово «мир», слово «шалом». Если вы посмотрите на это благословение, то то, что человек получает, это только шалом. Все остальное – это предварительное описание отношений человека с Богом. Посмотрите, да благословит Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе вот это состояние глубокого мира в сердце. Заметьте, когда Аарон должен был благословлять, он здесь не благословляет, он не призывает здесь, да даст тебе обильный урожай. Он не говорит, да даст так, чтобы скот твой был здоров и был плодоносен. Он не говорит здесь, да даст Бог тебе каких-то внешних элементов. На это есть причина. Потому что он ясно понимает, что можно быть счастливым и удовлетворенным в трудностях, и можно быть глубоко несчастным тогда, когда у тебя все есть, когда закрома ловятся. Он говорит о самом главном. Он говорит, да даст Господь тебе в сердце мир. В сердце этот глубокий шалом. К великому сожалению, на протяжении всей жизни израильского народа мы видим, что эти люди не способны были иметь такой мир. И причина, почему этого не было, заключалась в их грехах, в их греховности. Грех нарушает отношение человека и Бога. Грех становится стеной между человеком и Богом, и таким образом блокируется возможность, чтобы Божье состояние полноты и целостности, оно наполнило сердце человека. И по этой причине издавна Бог пророчески говорит о том, что будет время, будет мессианское царство, будет однажды тот период, когда я наполню, полню миром каждое сердце своего, представителей своего народа. Посмотрите, Псалом 29, 11 стих. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Исаия 54, 13. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. То есть, заметьте, когда он говорит о пришествии Мессии, когда он говорит о результате того, что достигнет Мессия, он говорит, мир будет великий. И этим живет Израиль. Они живут ожиданием того, что однажды придет эта точка, где этот шалом наполнит их сердца. 57 глава книги пророка Исаии, 19 стих. «Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Он опять подчеркивает, что однажды произойдет то, что нечестие будет удалено, и поэтому мир, он станет частью жизни израильского народа. В книге пророка Иезекииля приводится уточнение, что же произойдет, или что сделает возможным присутствие этого мира. 26 стих, 37 глава. «И заключу с ними завет мира». Новый завет – это завет мира. Это завет, который принесет шалом в сердце. В этом смысл. Завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. То есть глубокий сердечный мир, друзья мои, возможен только после того, когда устанавливаются тесные, непосредственные, глубокие взаимоотношения человеческой души с Богом. Мы очень много говорим об этом. Мы привыкаем даже к этим словам. Вот в эти новогодние дни, рождественские дни, много было общений разных, в разных кругах собирались, и часто затрагивался этот вопрос. И многие люди говорят о том, что я хотела бы в новом году быть ближе к Богу, иметь более близкое общение с Богом. Друзья мои, это должно быть больше, чем только пожелание. Потому что именно от этого зависит состояние сердца, будет ли оно наполнено миром или не будет там мир. Это реальность, о которой говорит здесь Бог через пророка. Он говорит, и будет у них жилище мое, я буду им Богом, они будут народом моим. В результате чего? В результате завета мира. Настоящий мир только у него. Он создатель и владыка вселенной, он контролирует все, что происходит в мире. Он любящий, он благой, он великий, он славный. И только в общении с ним люди могут обрести то, к чему так стремится их душа, без чего они никогда не смогут обрести удовлетворение и свободу. Но, как мы уже отмечали в начале, люди потеряли общение с Богом в результате греха. И поэтому для того, чтобы эту проблему решить, для этого Богу нужно было связать Мессию с решением проблемы, в которую люди попали изначально. Вот почему Мессия представлен в Священном Писании как князь мира. Исаия 9 глава – известный рождественский текст. Его на Рождество читают часто. 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Опять-таки шалом упоминается здесь, то есть он придет как тот, кто устанавливает мир. Умножению владычества его и дальше и мира нет предела. То есть когда мы говорим о сошествии, о пришествии Иисуса Христа, мы говорим о том, что Иисус был единственным человеком после грехопадения людей, единственным человеком, который живет на земле, у которого в сердце есть полноценный мир с Богом. Почему у него полноценный мир с Богом? Потому что греха у него нет. Иисус свободен от греха, Он приходит на землю, и Он имеет эти полноценные взаимоотношения с Отцом. Его сердце наполнено абсолютным миром. Он жил в полной гармонии с Отцом. Теперь представьте Иисуса, вот можно сравнить Его жизнь на земле с кораблем, который в бушующем океане. Снаружи бьются волны, снаружи атаки самые разные, а внутри тишина. Внутри полное спокойствие, и причина этого спокойствия в его полной гармонии с Отцом. Он точно знает, кто управляет его кораблем. Он точно знает, кто контролирует штормы. Он точно знает, кто проложил курс. Он точно знает, что тот, кто этот курс проложил, у него есть все необходимое для того, чтобы провести его по этому курсу. Вот почему каждое мгновение своей жизни Иисус был послушен Отцу. Для Него это было самое дорогое. Почему? Потому что от этого зависит успех Его миссии, и от этого зависит состояние Его сердца. Вот почему Иисус много молился. Вот почему Иисус каждый вечер, мы читаем, Он уединяется. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот штормы, эти волны, которые бьют с разных сторон, чтобы они не позволили раскачать Его внутренний эмоциональный мир. Чтобы они не сбили его с курса, чтобы он мог снова сфокусироваться на общении с Отцом, и снова душа могла обрести покой. И одна из таких молитв приводится в истории, в описании истории молитвы Иисуса Христа в Гефсимании, где он смотрит на ожидающие его страдания, на то, что ожидает его на кресте. Он смотрит, и он видит весь ужас этого, но он находит успокоение. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это очень яркий пример его молитвы. Вот почему быть с Отцом – наилучшее, что могло быть с Иисусом. Он с радостью возвращается к Отцу. Посмотрите, он сразу после этого говорит, 28 стих. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». То есть Иисус как человек живет здесь на земле, но Отец – основание его мира. Вот почему для него приближение времени, когда он уйдет к Отцу, это очень радостное обстоятельство. Он видит это как что-то чрезвычайно значимое. Итак, в этом заключался мир Иисуса Христа. Когда Иисус говорит «Мир мой даю вам», он говорит о конкретном явлении, которое царствовало в его сердце. И теперь он говорит о том, что он этот мир передает нам. И мы доходим до второй части – действия Христова мира. В этом была основная цель Мессии. Мессия пришел не только для того, чтобы показать, что мир возможен, а он пришел для того, чтобы этот мир передать людям. Вот почему ангелы, когда они услышали, когда они узнали о том, что Божий Сын воплотился, ангелы провозглашают на небесах чрезвычайно важную истину. Слава Вышних Богу и на земле мир. На земле это значит в человечестве. Иисус стал частью человечества. И он пришел, принес это состояние глубокого сердечного мира. Он принес это в человечество. Поэтому ангелы видят, на земле мир теперь есть. Он теперь доступен там для того, чтобы люди могли его иметь. Иисус восстанавливает мир в человеческом сердце для того, чтобы открыть путь, чтобы этот мир стал реальностью для всякого верующего в Него. И в этом, наверное, одна из главных причин, почему Иисус утешает этим своих учеников. Он говорит к ним о том, чтобы они ясно поняли: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Я хочу, чтобы вы сегодня прочитали эти слова, представляя себя на месте учеников. Потому что то, что Христос говорил ученикам, оно касается всякого верующего в Иисуса Христа. Вот представьте себе, Иисус принес этот шалом с небес на землю. Он принес для того, чтобы сделать его доступным для людей. И теперь он обращается к всякому верующему человеку. Он обращается к тебе, дорогой друг. Он обращается и говорит: «Мир мой я даю тебе». Подумайте, что это значит. Как практически мы сегодня можем быть обладателями этого мира? Как мы можем углубляться в этом мире и не потерять его в обстановке самых разных сложностей, которые нас окружают? То есть это не просто слова. Иисус находился на пороге глобального действия, которое открывало дверь для того, чтобы Божий шалом мог стать реальностью для людей. И Иисус пришел для того, чтобы примирить людей с Богом. Мы читаем об этом много раз. Посмотрите, Исаия 53 глава 5 стих написано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Я привел здесь еще английский вариант ESV, перевод, который, мне кажется, немножечко яснее помогает нам усвоить, что же говорит здесь пророк Исаия. Посмотрите, он говорит: «Upon him was the chastisement that brought us peace». То есть на нем было наказание, которое принесло нам мир. По-русски сказано: «Наказание мира нашего было на нем». В принципе, то же самое. Здесь только немножечко яснее, что Бог возложил на него наказание, и в результате этого действия мы мир обрели. Мир с Богом обрели. Мир был первым словом, которое Иисус произнес, когда Он встретился с учениками Своими после Своей смерти и воскресения. Евангелие Иоанна, 20 глава, 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди них и говорит им: „Мир вам“». Это неспроста, это не просто приветствие порядочное. Иисус пришел для того, чтобы дать им знать: мир восстановлен с Богом. Человеческая душа теперь, в результате того, что произошло на кресте, в результате воскресения, человеческая душа теперь может иметь гармоничное отношение с Творцом. И это является источником вот того состояния мира, о котором Иисус говорил: «Мир мой даю вам». Колоссянам 1 глава 19 стих более подробно описывает нам искупление, главным элементом которого стало примирение. 19 стих: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собой». Друзья мои, вот почему Евангелие Иисуса Христа является центром нашей жизни. Все элементы нашей жизни связаны с Евангелием, связаны с тем фактом, что Бог через Христа примиряет нас с Собою. Римлянам 5 глава 1 стих говорит о том, как это ощущается или как это практически действует в каждом человеке. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». То есть тогда, когда человек принимает жертву Христа верой, тогда что-то происходит, друзья. Тогда происходит, во-первых, юридическое освобождение нас от вины. То есть тогда, когда человек принимает жертву Иисуса Христа верою, он уже не виновен, и он наследует вечность с Богом. Но в этот момент происходит нечто еще чрезвычайно важное. В результате того, что произошло на кресте и что принято сердцем, в результате этого человек теперь может видеть Бога своим Отцом. Он может идти к Богу. Он может принести к Нему самого себя. Он может наполниться Его миром. Друзья, это самое большое преимущество или привилегия, которое есть у верующих людей. К великому, великому сожалению, многие верующие люди очень плохо знают, как ей пользоваться. И поэтому, имея мир от Отца, мы часто продолжаем искать его где-то вокруг нас. Искать его в обстоятельствах, искать его в людях, искать его в своих собственных достоинствах, в разных вариантах жизни, как они складываются. Друзья, вот сегодня мы будем преломлять хлеб, сегодня вы будете принимать вино, преломлять хлеб. Знайте, пожалуйста, что это gateway, это врата, через которые вы можете получить мир Божий в сердце. Этот мир не зависит от того, что вокруг. Правда, для того, чтобы это произошло, чтобы вот этим миром жить, для этого нам нужно отказаться от попыток иметь мир где-то с другой стороны. Потому что они постоянно конкурируют, в чем мы удовлетворение получаем. Вот почему очень ясно сказано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, помните, «возлюби Господа Бога твоего», и дальше сказано «всем сердцем, всею душой, всем разумением, всею крепостью». Только тогда, когда наше сердце сфокусировано на Боге больше, чем на чем-либо другом, только тогда наше сердце будет способно воспринять его мир. Римлянам 14 глава 17 стих мы читаем, апостол говорит: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть, когда мы позволяем Христу царствовать в нашей жизни, вместе с Ним приходит мир в сердце. Подумайте, пожалуйста, о вашей жизни сейчас. Наверняка вас что-то беспокоит сегодня. Наверняка в вашем сердце есть какие-то вещи, которые в страх вас приводят, которые наполняют заботой сердце, которые наполняют переживаниями, когда вы смотрите вперед, и вы не можете быть уверены в том, что будет завтра. Когда вы сегодня находитесь в состоянии, в котором вам неприятно, в состоянии скорби, беспокойства какого-то. Друзья, сегодня у нас есть возможность обрести мир в нем. И, пожалуйста, поймите одну вещь, что всякие лживые мысли о том, что вам нужно для того, чтобы избавиться от этого состояния неудовлетворенности что-то или кто-то, кроме Бога, это ложные мысли, которыми дьявол дезориентирует вашу жизнь. Друзья, настоящий полноценный мир – вы, я, любой человек сможет обрести, только сфокусировавшись на нем, на Боге, только научившись жить им, только доверив ему всего себя, свое будущее, так, чтобы все волны, которые бьются вокруг нас, они не могли сбить нас с этого ясного пути доверия Иисусу Христу. Вот почему Писание постоянно говорит о том, что оно нужно культивировать этот мир. Это не значит, что мы мир сделаем сильнее или лучше. Нет, он Божий мир, он всегда совершенный. Мы только можем освободиться от разных вещей, которые нас отвлекают от этого мира. Галатам 5 глава 22 стих написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир». То есть по мере того, как мы исполняемся Духом Святым, по мере того, как мы позволяем Ему изменять наше мышление, наши чувства, наше сердце будет наполняться миром. Опять-таки, независимо от того, вы живете в 21 веке, и у вас есть все вот эти удобства бытовые, или же вы жили в первом веке, в котором абсолютно другой формат жизни, абсолютно другие условия. Независимо от того, где люди живут, в развитой части земного шара или, может быть, где-то в отсталой. Независимо от этого, каждый христианин может иметь это действие Духа Святого в сердце, этот мир. Вот почему Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Очень важная добавка. Не так, как мир дает. Дело в том, что мы смотрим на мир окружающий, и нам кажется иногда, вот живут. Помните 72-й псалом? Он говорит: «Я позавидовал безумным». Нам кажется, что у них есть мир. Мы видим это у соседей, у людей, которые работают с нами, в фильмах это, в разных новостях, всякие разные вещи, особенно эти социальные всякие системы, в которых люди показывают, что они просто, ну вот, в раю. И человечек бедный смотрит на это все, ему кажется, вот и тот круто живет, и те хорошо живут, и у тех получается, а я вот бедняжка такой. Но Иисус подчеркивает специально, он говорит: мир, окружающий нас, не может дать этого состояния внутреннего удовлетворения, которое есть только у Бога. Он подчеркивает это, чтобы мы ясно знали, политики нам не дадут мира, социологи нам не дадут мира, врачи не дадут мира. Никакие relationships, никакие ожидания от взаимоотношений с людьми, друзья не дадут мира. Дети вам не дадут мира, внуки не дадут мира. Жених или невеста не дадут мира. Если его нет, то тогда у одного человека нет мира, и у другого человека нет мира. Собираются эти два человека, и что получается? Такая огромная дыра без мира. Мы только тогда сможем по-настоящему ощутить состояние удовлетворения, когда каждый из нас научится наполнять свое сердце миром, который принес Иисус Христос. Мир мой даю вам. И это то, что мы празднуем сегодня. Это то, что мы празднуем, когда мы преломляем хлеб, когда мы принимаем вино. Мы уже читали эти стихи, Исаия 57 глава, 20 стих. Они нечестивые, как море взволнованы, которое не может успокоиться, из которого воды выбрасывают ил и грязь. И дальше говорит: нет мира нечестивым. It is impossible. Это невозможно. Люди, которые не ищут мира в Боге, они никогда не смогут его обрести. Его там просто нет. Настоящий Божий мир не только недоступен, но он и совершенно непонятен для людей, не знающих Бога. Филиппийцам 4 глава, с 5 стиха мы читаем: «Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И дальше сказано: «И мир Божий, который превыше всякого человеческого разумения, он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть мир Божий наполнит ваше сердце. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно возложить свои заботы на Христа. Для этого нужно доверить, отдать себя, отказаться от того, что ты управляешь жизнью. позволить Ему управлять жизнь, позволить Ему определить пункт назначения и как мы туда попадем. Мы очень часто связываем свой внутренний эмоциональный мир с определенной формой. Я хочу, да, я иду к небесам, но я хочу попасть туда вот при таких условиях. И вот пока мы так живем, пока мы и не будем иметь мир. Когда же мы примем Его условия, Его путь, по которому Он нас ведет, тогда мы сможем вот это пережить. И мир Божий, который превыше всякого ума. Люди неверующие смотрят, и им это непонятно. Это было известно, друзья, на протяжении всей истории христианства. Вся история христианства, она полна примеров, когда христиане, верующие люди, они на арене цирка, куда вот-вот выпустят диких зверей, они находятся в состоянии глубокого сердечного мира. Они в тюрьме сталинской, в которой спецслужбы КГБ приходят для того, чтобы сломить человека и используют самые разные трюки. Они находятся в состоянии глубокого мира. Почему? Потому что отношения с Богом есть. И потому что они понимают, что они доверили Богу свою жизнь. И они точно знают, Он проведет. Этот мир, он становится нашей реальностью по мере того, как мы наполняемся Христом. В Новом Завете много об этом сказано, Римлянам 15 глава 13 стих. «Бог же надежда да исполнит вас всякой радости и мира». То есть это то, что должно расти. Или Колоссянам 3 глава 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваш мир Божий». То есть мы можем знать Его, но не полностью покорить Ему свою жизнь. Он говорит, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. 2 Фессалоникийцам 3, 16. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем», он подчеркивает, «во всех обстоятельствах жизни, во всех переживаниях, в которых Он позволяет нам проходить». Итак, мир Божий стал доступным для спасенных людей благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. И посредством этой жертвы мы можем сегодня доверять Богу, знать, что Он наш Отец, и мы можем последовательно исполняться Духом Святым для того, чтобы этот мир становился все больше и больше реальностью для нас. И последние несколько слов Иисус заканчивает тем, что Он подчеркивает основание для такого мира. Он ясно говорит, что то, что Он пообещал, абсолютно обоснованно, очень точно и бесспорно действует. Он приводит здесь три причины. Посмотрите с 29 стиха. «И вот я сказал вам об этом, прежде нежели сбылось, чтобы вы поверили, когда это сбудется». Это первая причина. Дальше он говорит, уже немного говорит мне с вами, ибо князь идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Это вторая причина, мы сейчас подкоснемся. И третья причина, но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Самое первое, с чего Иисус начинает, он говорит о своем пророческом слове. То есть, почему мы можем быть уверены, что этот мир, который Христос пообещал, он может быть частью нашей жизни. Потому что он сказал так. Заметьте, он подчеркивает, что смерть его на кресте не случайна. Он говорит о своей смерти достаточно много еще в начале. Но посмотрите, 29 стих. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, чтобы вы поверили, когда сбудется». Друзья, вера или доверие Богу через Иисуса Христа – чрезвычайно важный элемент примирения с Богом. Вот почему Иисус подчеркивает здесь, Он говорит, у вас есть основания верить. Он говорит, я обо всем этом вам говорю до того, как это произойдет, чтобы когда это произойдет, вы точно знали, ах, он так же и говорил. Произошло все экзактно, абсолютно точно, как Иисус сказал. Для того, чтобы жертва Христа практически действовала в жизни какого-то конкретного человека, необходима вера. Необходимо практическое доверие. Иисус говорит об этом заранее, чтобы ученики могли иметь дополнительное основание для веры. Доверие Христу – это основание нашего глубокого и сердечного мира. Мы соединяемся с Отцом посредством веры в Слово Христа. Мы наполняемся Его миром, доверяя Ему, возлагая наше упование на Него, принимая верою путь, по которому Он нас ведет, и отдавая Ему свои заботы и наши беспокойства. И все это возможно только посредством веры. Второе основание для того, чтобы этот мир был абсолютно точным, гарантирован, это святость Иисуса Христа. То есть, во-первых, Он говорит о силе Своего Слова, на которое мы доверяем. Во-вторых, Он говорит о Своем соответствии для того, чтобы решить проблему. Посмотрите, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира этого, и во мне не имеет ничего». Противостояние Сына Божьего с дьяволом началось с момента Его рождения. Помните, как дьявол обрушился сразу и попытался убить младенца, убив многих-многих детей? На протяжении всей остальной жизни дьявол постоянно пытался бороться со Христом. Как он с ним боролся? Он каким-то образом пытался совратить его, он атаковал его с разных сторон. Писание говорит о нескольких местах, о нескольких точках такой борьбы. Помните искушение Иисуса Христа в пустыне, открытое противостояние. Помните многочисленные нападки на Христа со стороны разных людей. Это скрытое противостояние. И, наконец, финалом этого стал Голгофский крест. Гефсиманский сад, Голгофский крест. И вот Иисус уже перед самым концом, Он обращается к ученикам и говорит: «Будьте спокойны. Вот идет князь мира, опять идет атаковать меня, и во мне не имеет ни малейшей зацепки». Вот в чем основание для того, чтобы мы могли уповать. Иисус дал нам мир. Он говорит, что я не просто так умру на Голгофе. Я умру там, как святой Агнец. Я умру там за ваши грехи. Я умру там для того, чтобы ваш грех удалить, и чтобы вы могли прийти в общение с Отцом. Иисус свидетельствует об этом и говорит, что это делает Его победителем, способным примирить человека с Богом. И последнее – это жертва Иисуса Христа. Обратите внимание на последние слова. Христос говорит: «Встаньте, пойдем отсюда». После этого еще будет три главы. Еще 15 глава, 16 глава, еще молитва. Но вот здесь Иисус выражает свою готовность. Он, во-первых, говорит о силе, важности пророческого слова, на которое нам нужно уповать. Во-вторых, Он говорит о соответствии своей личности для того, чтобы эту жертву совершить. И в-третьих, Он говорит: «Я ее сделаю. Встаньте, пойдем отсюда». Он говорит: «Для того, чтобы мир знал, я готов это сделать». Вот что означают слова: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Посмотрите, еще раз Иисус повторяет в 31 стихе, Он повторяет то же самое, о чем, вернее, в 27 стихе Он повторяет то же самое, о чем Он говорил в самом начале главы. Это как скобки. Он начинает главу с того, что говорит: «Да не смущается сердце ваше, не да устрашается», потом представляет аргументы и заканчивает. Я хотел бы сегодня обратиться к вам, дорогой друг. Посмотрите, пожалуйста, на ваше сердце. Посмотрите, в чем его смущение сегодня. Где это сердце? Может быть, устрашается чем-то? Может быть, что-то атакует ваше сознание сегодня, выбивая вас из колеи? Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. У нас есть все для того, чтобы мы могли сегодня практически, конкретно обрести или восстановить этот мир в нашем сердце. Это то, ради чего пришел Иисус Христос. Это то, ради чего Он умер на Голгофском кресте. Мы преклоним колени сейчас и поблагодарим Господа за Его великую жертву спасения ради нас.